Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В сегодняшней программе мы обсудим проект стандарта среднего полного общего образования. Документ, который завершает перечень преобразований российской средней школы. Напомню, что стандарт – это совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Поэтому пока идет завершающий этап общественного обсуждения нового закона об образовании, самое время поговорить о содержании документа, который, возможно, довольно скоро будет влиять на жизнь и учебу российских старшеклассников. Как именно пытались предположить на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации фрагменты выступлений ректора Института образовательной политики Эврика Александра Адамского, заведующей лабораторией «Психологическая готовность к школе» Московского городского психолого-педагогического университета Нины Гудкиной, научного руководителя Института развития образования Высшей школы экономики Исаака Фрумина, директора Центра непрерывного математического образования Ивана Ященко и прозвучат в программе. Гость московской студии «Радио Свобода» – бывший директор школы, а теперь ректор Московской школы социальных и экономических наук Анатолий Каспрыжак. Принципы нового федерального стандарта представит руководитель группы разработчиков, генеральный директор издательства «Просвещение» Александр Кондаков. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
В Чеченском государственном университете откроется женская мечеть. Строительство мечети началось в декабре 2009 года после обращения студента к вуза к главе республики Рамзану Кадырову. Проект, общая стоимость которого оценивается в 1,5 миллиона рублей, находится на завершающей стадии строительства. Московская школа номер 874 лишена аккредитации за ненадлежащее качество образовательных услуг, сообщил столичный мэр на оперативном совещании. По словам Сергея Собянина, в департаменте образования изменен состав аккредитационной коллегии, куда вошли ректоры ведущих вузов и директора лучших школ города. Губернатор Приморья Сергей Дарькин внес в краевой закон об образовании изменения, согласно которым учащимся начальных и средних заведений профессионального образования будет начисляться районный коэффициент в размере 30%. Стипендия учащихся ПТУ и колледжей составляет 400 рублей. Правительство утвердило новый устав МГУ. Согласно документу, университет получил право отчислять студентов за академическую неуспеваемость, за сдачу курсовых и дипломных работ, выполненных другими лицами, за использование подложных документов, в том числе и медицинских справок, а также за академическую неуспеваемость. В новый документ также добавлен пункт, в соответствии с которым для решения текущих и перспективных задач в МГУ может быть создан попечительский совет.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, завершена большая работа по переустройству российской школы. И теперь можно смело судить о том, какие функции на нее возлагает государство. Об идеологии стандарта «образовательный и социальный» рассказал руководитель проекта, генеральный директор издательства «Просвещение» Александр Кондаков.
Принципиальный момент – идеологическая основа построения стандарта. Дело заключается в том, что любая система образования решает задачи того общества, которым она создана. И в данном случае, начиная разработку стандарта, мы прежде всего поставили для себя вопрос, а основой чего является данный стандарт. И в тот момент прозвучала фраза в послании президента тогда Путина Федеральному собранию: «Мы строим открытое гражданское общество». Вот вы знаете, гражданское общество, как осетрина из известного произведения, бывает только одной свежести. И в основу построения стандарта мы положили три идеала гражданского общества: благосостояние, социальная справедливость и безопасность. Затем их уже разворачивали. Мы столкнулись при разработке стандарта общего образования с очень серьезной проблемой. Родилась новая историография, новый концепт исторического, общественного образования. Но мы до сих пор с вами не имеем галереи национальных героев России, на примере которого мы должны воспитывать подрастающее поколение. Я очень внимательно изучал программы по литературе царских гимназий. И вы знаете, в царской гимназии из всего Льва Толстого изучали только одно произведение – «Севастопольские рассказы». Это именно то, что формирует в ребенке патриотизм, чувство уважения к Отечеству, любви к Отечеству, уважение защитников Отечества, товарищество и так далее. И когда мы говорим об отборе литературных произведений, я думаю, это очень и очень серьезный вопрос. Я вам просто приведу пример, как в 80-х годах работала комиссия Политбюро по новому содержанию образования. Была утверждена комиссия Президиума Академии педагогических наук СССР для разработки программы литературы для средней школы. Вот послушайте состав. Кондаков Михаил Иванович, это мой отец, председатель. Юрий Бондарев, зампредседателя. Чингис Айтматов, Анатолий Алексин, Беленький, зав. Лаборатории литературного образования НИСИМО, Богданов, завкафедра литературы Ленинского пединститута, Василь Быков, Расул Гамзатов, Ильин, учитель знаменитый из Петербурга, Квитковский, Крупин, Курдюмов, Лазаренко, Лиханов и Лихачев. Вот какие люди принимали решения по тому, какие произведения, как должны доноситься до наших детей. Кстати говоря, когда мы говорим о том, что стандарт является основой построения гражданского общества, вы знаете, вот в основу построения стандарта легла работа Института социологии Российской академии наук. Опрос семей, политических, бизнес-элит и так далее по их запросу к системе образования. На этой основе построен стандарт. Вот раздел требований к результатам образования – это результат одного из самых масштабных социологических опросов в истории образования России по требованиям семьи, общества и государства к результатам образования. Понимаете, в чем дело? Ведь школа – это социальный институт, это важнейшая социальная деятельность общества, это гарант социально-экономического, культурного, политического развития нашего государства. И в старшей школе мы пошли по очень простому пути. Мы обратились к вузовскому сообществу. Я очень благодарен «Единой России», Ирине Анатольевне Яровой. Они собрали всех ректоров Дальневосточного федерального округа. И два часа мы обсуждали вопрос, чем ректорам нравится или не нравится абитуриент, ну, первокурсник. Через два часа мы подписали короткую бумажку. В нем было два пункта. Огромное количество избыточного знания и недостаток компетенций, которые необходимы студенту. Вот мы постарались сейчас в стандарте вот это избыточное знание максимально убрать, потому что ни для кого не секрет, что, к сожалению, 10-11 класс, 11 класс – это тот класс, где дети наши больше всего теряют здоровье. Надо честно также сказать, нужно ли всем детям изучать все то, что есть на старшей ступени, то есть те 16 предметов, которые там есть, и в том объеме, который там есть. Поэтому в том варианте проекта стандарта, который сейчас висит на сайте Минобразования, мы предложили ограничить число предметов до 9. Допустим, если ребенок захочет пойти изучать филологию, то вместо химии, физики, биологии мы предложим ему на старшей ступени изучить предмет естествознания. То есть он получит базовые знания из курсов естественных наук, которые ему необходимы, поскольку он филолог, гуманитарий, ну и так далее.
По поводу того, как измерять, допустим, толерантность, гражданственность, понял. Это то, что с трудом подают.
Часто говорят, что мы будем замерять личностные результаты. В этом отношении я всегда вспоминаю митрополита Климента, который на вопрос нашла дискуссия по поводу введения курса основ православной культуры. Я говорю, а как мы будем отметку-то ставить? Это курс духовно-нравственного воспитания. Как отметку ставить? Он на меня посмотрел так серьезно, говорит, ну как? Отметку в аттестат. Говорю, ну ничего себе, Маша духовно, опять безнравственен, да? Вот такие вещи, как гражданственность, толерантность. Это вещи не персонифицируемых замеров. Мы не можем нарушать конвенцию ЮНЕСКО, законов Российской Федерации. Это только результаты мониторинговых исследований.
Это был Александр Кондаков. Итак, проект нового стандарта старшей школы устанавливает также требования к личностным результатам учащихся. Таким как, цитата, «сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенность в его великом будущем, а также готовность к службе в вооруженных силах, ответственное отношение к созданию семьи и так далее. Однако систему оценок этих достижений стандарт не предлагает. Что касается предметных результатов, описанных в новом стандарте, о них я попросила рассказать ректора Московской школы социальных и экономических наук Анатолия Каспрыжака.
Вроде бы разгрузка произошла. Вроде бы обязательных предметов стало мало. И этих обязательных предметов, по сути, есть всего три. Теперь давайте разберем, что это за предметы. Охрана безопасности жизнедеятельности, физическая культура и Россия в мире.
Но я так поняла, что это по выбору.
Нет, это как
раз... Хотя такого выбора мало кто посмеет отказаться.
Нет, вот как я понял документы, они еще написаны так, что в них довольно трудно разобраться, что это обязательные предметы, которые будут изучаться по 3 часа. Давайте посмотрим, хорошо это или плохо. Кто же возражает, что надо изготовить людей к безопасности жизнедеятельности? Но когда это превращается в учебный предмет... И когда не созданы соответствующие условия в школе, то это означает, что детей посадят за парты. Второе – физкультура. 3 часа физкультура. Плохо – хорошо. На первый взгляд опять хорошо.
С другой стороны, дети традиционно не любят физкультуру.
Правильно. Почему? По той причине, что в 21 веке иметь те спортивные залы, которые мы имеем в основной своей массе, да, в новых школах строятся хорошо, раздевалки, которые не имеют душевых. И этих залов вообще мало. На улице заниматься в мегаполисах нельзя, потому что это мегаполис, а вокруг улицы и машина. В деревне нельзя, потому что не расчищен снег. В Якутии вообще очень трудно выходить на улицу до марта месяца. Это я по себе знаю. Мне очень нравится Якутия, школа Якутии. Там есть своя замечательная специфика, но лыжи там можно проходить только в четвертой четверти, потому что, извините, холодно. И вот при отсутствии вот всей этой вещи, вести 3 часа, вот всей этой ресурсной обеспеченности, вести все эти 3 часа физической культуры, то вы понимаете, что это будет? А ведь современная девушка, старшеклассница, которой 16 лет, не пойдет после физкультуры без душа потом на урок математики и правильно сделает. И вот мы будем иметь, значит, вариант, при котором опять будет временное освобождение, опять будет бегать 3 человека, остальные будут стоять в куртках и смотреть. И с одной стороны физкультура, а с другой стороны физкультура нет. Треть предмет России в мире, или, как говорят, в глобальном мире. Мне очень интересно, вот я смотрел, даже смотрел материалы по этому предмету. Я не уверен, что это те, которые вышли из-под пера издательства «Просвещение». Интернет теперь такое место, где все это можно увидеть. Я не понимаю, почему нельзя изменить программу по географии. Я не понимаю, почему нельзя сделать общество знания немножко другим. Я не понимаю, чего не хватает в литературе. Ну вот давайте мы рассмотрели эти 2 предмета как обязательные, которые, кстати говоря, отобрали 9 часов. Значит, мы получили стандарт, в котором 9 часов занято предметами, которые будут осуществлены непонятно как. При этом обязательных предметов, обязательных, становится меньше, да? И мы попадаем под удар традиционных людей, например, слушаю очень часто там разные радиостанции, совсем даже либеральные, на которых очень уважаемые люди говорят, мы будем изучать вот это вместо математики и физики. Ведь никто же в этом стандарте не объяснил, что для того, чтобы сделать отход от предметов, от отказа от части предмета в старшей школе, надо предварительно было изменить всю программу в основной и увеличить продолжительность обучения там, причем не путем поднятия вверх, а путем более раннего начала учебы, для того, чтобы можно было сказать, мы все уже имеем общее представление о физике, о химии, о истории, именно общее представление. Уже прослушали пропедевтический курс, и мы можем отказаться от части предмета.
Так считает Анатолий Каспаржак. Дело в том, что российские школьники в международных исследованиях показывают очень низкий уровень компетенции, то есть практических навыков, которые им в жизни могут и не пригодиться. Отсюда сокращение традиционных предметов. Из выступлений директора Центра непрерывного математического образования Ивана Ященко.
С математикой история довольно сложная, и вот буквально последние 2 года произошел очень существенный сдвиг, и был ликвидирован некоторый вообще нонсенс, который у нас был. У нас был обязательный экзамен по математическому анализу реально. У нас экзамен был по алгебре и началам анализа все последние годы. Обязательный, который сдавали абсолютно все дети. Только последние 2 года у нас реально, де-факто, стал экзамен по математике. И мы с вами все обнаружили, что ребята не знают огромную часть курса 10-11 класса из того же самого анализа. И более того, они за всем тем объемом математической программы, которая у нас была, большая часть населения не осваивает вообще базовых элементарных вещей, про которых мы все были уверены, что их там чуть ли не в церковно-приходской школе знают. Второй исходный посыл заключается в следующем, что тоже вот опыт там и преподавания, и опыт работы вот методической и в городе России показывает следующее, что в некоторых ситуациях на базовом уровне, вот для тех самых гуманитариев, балерин иногда говорят еще, объем должен быть существенно меньше, программа должна быть другая, но с общекультурным компонентом, может быть, как раз на общеобразовательном уровне, показать, что такое интегралы, может только, не дай бог, не давать задачи, потому что человек узнал вообще, что такое бывает, а наоборот, на некоторых более повышенных. Поэтому предложение заключается в следующем. Существенно пересмотреть содержание общеобразовательного профиля, потому что за 3 часа даже существенно сокращенный курс ребята не освоят. То есть нужно обратить внимание на интегрированный курс математики и информатики. Он в нынешнем варианте стандарта очень неудачный.
Это были замечания Ивана Ященко, которые он представил при обсуждении проекта стандарта старшей школы в Общественной палате. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В московской студии мы продолжаем разговор с ректором Московской школы социальных и экономических наук Анатолием Каспрыжаком.
Я никак не могу отнести себя к патриотам в принятом в России, то есть я считаю себя патриотом, но не в принятом сегодня в России смысле. Но как же можно было убрать русский язык, как язык межнационального общения, не сделав его обязательным? Я занимаюсь профессиональной переподготовкой менеджеров в образовании в своем учреждении. Я сталкиваюсь с тем, что у меня люди, которые, вот, предположим, приходят ко мне учиться из Средней Азии, им легче написать работу на английском языке, у меня российско-британский университет, и это позволительно, чем на русском. И таким образом мы потеряли рынок. У наша великая ресурс этого рынка был русский язык, как язык межнационального общения. Вот на сегодня, приезжая из Узбекистана, Таджикистана, Армении, я очень часто сталкиваюсь с вопросом, а можно ли нам итоговые работы писать на английском языке? Нам говорить, может быть, еще на русском языке может, а писать нам трудно. И мы сегодня хотим сделать этим стандартом, извините, шаг к тому, чтобы молодой человек из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Якутии, Коми, и дальше буду не перечислять, имел бы через некоторое время такие же сложности, как те, которые мы имеем сегодня со странами СНГ. Это не рискованно ли? Я честно вам могу сказать, что я либерал по взглядам, демократ и за федерализм. Но вообще разумное что-то в этом должно быть. Можно, конечно, сказать, что можно уже к 10 классу русский язык выучить.
Тольёч, а вы уверены, что он оттуда убран? Или это относится
русский
как
язык
раз...
не является обязательным не предметом. Является обязательным. Не является.
Зато появилась возможность обучения национальному языку.
Но здесь я как раз согласен с авторами стандарта. Вообще в стандарте, вот видите, исходные части очень правильные.
Да, но как на
а практике. Как они реализуются, понимаете, надо уменьшить количество предметов, надо, но возникает вопрос, какие оставить как обязательные. Вот дальше мы с вами сейчас говорим о русском языке и уравнивании в правах русского и родного языка, там не национального, а родного языка. Но здесь надо очень хорошо объяснить, до какого момента это возможно. Возвращаясь к нашему стандарту. Если мы вводим равноправие родного и русского языка, русский не для всех родной, то мы должны понимать, это в институте тоже так будет. Ведь у нас на сегодняшний день страна практически обязательного образования, высшего. И в этом высшем обязательном образовании, если будет язык обучения русский, то мы что тогда, будем сразу закладывать такое неравенство? У меня здесь большие вопросы.
Действительно, среди возникших в ходе общественного обсуждения проекта стандарта вопросов национальный поднимался не однажды. Нина Гудкина, заведующая лабораторией «Психологическая готовность к школе» Московского городского психолого-педагогического университета.
Я зачитываю несколько строчек, прошу их услышать, чтобы по поводу них можно было дальше говорить. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего полного общего образования, далее программа, должна быть построена на основе, далее я выделяю, базовых национальных ценностей российского общества. Прошу вас вдуматься в это словосочетание. Что такое базовые национальные ценности российского общества? Если бы была российская нация – то можно было бы понять, что это такое. Но по заявлениям экспертов, сегодня российской нации нет. Есть отдельные национальности, народности, которые объединены Российской Федерацией. Что же может лежать в основе вот воспитания на как бы основе базовых национальных ценностей российского общества, если это не российская нация как единая? Значит, тогда слово «национальные» совсем здесь непонятно, потому что либо «национальные» – это означает парад суверенитетов в виде каждого субъекта федерации, где есть коренной этнос, должен заниматься воспитанием на основе своих базовых национальных ценностей. Либо это означает, что есть все-таки, что называется, самая равная нация, это старший брат, именно русский народ, который вроде бы под своим патронажем принимает всех, и его, значит, национальные ценности должны быть. Что означает слово «национальные ценности», когда нет российской нации? Это не просто слова, это очень серьезный лозунг. И второе, что здесь очень важное. Среди этих базовых ценностей есть традиционные религии России. Ну, во-первых, сама по себе формулировка некорректна и допускает разночтение. Но еще более существенно то, что когда говорят, что программа духовно-нравственная должна быть построена на основе традиционных религий России, это означает, что государство здесь соединяется с религией в таком государственном институте, как школа. Других разночтений здесь быть не может, если на основе религии будет идти воспитание. У меня нет времени останавливаться на каждом из перечислений, которые здесь были, вот эти национальные ценности, таких как. Я их только перечислю. На первом месте стоит патриотизм. Я считаю, что патриотизм воспитывать обязательно надо. Но если воспитывать патриотизм путем лозунгов, то будет национализм. И вот этого я боюсь.
Своими замечаниями поделилась Нина Гудкина. Разговор о духовно-нравственном, предметном и экономическом содержании проекта федерального образовательного стандарта полного общего образования мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии сегодня произошел взрыв на рынке «Привоз». По данным МВД Республики, пострадавших нет. При осмотре территории рынка саперы обнаружили и обезвредили еще два взрывных устройства небольшой мощности. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств нападения на депутата городского совета подмосковного Ногинска, лидера молодежного движения «ОСА» Никиту Слепнева. Как сообщил Радио «Свобода» сам Слепнев, вчера вечером, когда он шел на встречу с представителями товарищества жильцов, на него напали несколько человек, повалили и стали избивать ногами. Основной предварительной версией произошедшего вчера пожара в торгово-развлекательном центре «Европа» в Уфе стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом заявил представитель МВД Башкирии. Жертвами пожара стали два человека. В Москве в центре имени Андрея Сахарова прошла конференция Московского совета общественной организации, созданной в 2009 году для координации различных социальных движений столичного региона. Участники конференции приветствовали смену власти в Москве, но отмечали, что за три месяца пребывания Сергея Собянина на посту мэра существенных сдвигов в социально-экономической политике московского правительства не произошло. Челябинская область, областной клинической больницы от заболевания гриппом типа H1N1 скончался в военнослужащий солдат срочной службы был призван в конце декабря прошлого года из Кемеровской области. Действия израильских военных, не допустивших прорыва блокады сектора Газа, так называемой флотилии «Свободы» с гуманитарными грузами для палестинцев, соответствовали нормам международного права. К такому выводу пришла израильская экспертная группа, проводившая расследование вооруженного инцидента в мае прошлого года, когда были убиты 9 пропалестинских активистов.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы продолжаем говорить о том, как изменится старшая школа в России, если будет утвержден разработанный Институтом стратегических исследований в образовании Российской академии образования федеральный стандарт. Правда, комиссия Общественной палаты по развитию образования сочла, что в целом проект представляется проработанным. Однако ряд его положений нуждается в доработке и дополнении. Несколько предложений внес ректор Института образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.
Мне кажется, что было бы важным сместить акцент ответственности с учреждения на учредителя. Потому что у нас везде учреждение должно обеспечить то-то учреждение. И это правильно. То есть ребенок должен это получить. Но в принципе отвечать-то не директор должен, а учредитель. Замечательные новеллы, которые учитывают новые организационно-правовые статусы и возможность финансирования через государственные муниципальные задания. Я очень рад, что эти новеллы появились. И мне кажется, что здесь надо интенсивно входить в диалог с Минфином и все-таки требовать от него согласования того, чтобы в стандартах появились какие-то более ясные позиции и по источникам финансирования, и по рамкам финансирования. Потому что вопрос, который сейчас был задан, чем обеспечивается, он, собственно говоря, ключевой. Мы это увидели на реализации стандарта по начальной школе. А вот что касается обязательности набора условий, вот я бы здесь подчеркнул, что если мы вводим стандартом эти условия, они обязательны. Иначе зачем их вводить стандартом? Другое дело, что у нас будут школы, и тогда учредитель будет в этом виноват, которые не будут соответствовать стандарту. Я бы этого не боялся. То есть школа, которая соответствует стандарту, и школа, которая не соответствует стандарту. И виноват в этом тогда учредитель, если стандарт принял. И родители должны понимать, что их дети учатся в школе, которая не соответствует стандарту. Третий момент, который я бы хотел в качестве предложения внести, это новелла о системе оплаты труда. Либо я плохо читал, либо ее там нету. Потому что если мы вводим индивидуализированное образование так, как оно прописано, но не указываем необходимость оплаты неурочных видов деятельности там же, тогда у нас получится некоторое misunderstanding, как в русской деревне говорят. И последнее, о чем я бы хотел сказать. Мы столкнулись с тем, что уже при реализации стандарта начальной школы, и это будет и при всем остальном, происходит некоторое рассогласование между теми, кто хочет честно, благородно и эффективно ввести стандарт, и проверяющими органами. В этом смысле, мне кажется, необходимо согласование методик проверки всех проверяющих органов, проверяющих образовательные учреждения и тех норм, которые вводятся этим стандартом. Уже на сегодняшний день мы видим, как это рассогласование приводит к некоторым коллизиям, скажем так откровенно.
Так считает Александр Адамский. С его мнением согласен и ректор Московской школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак, в прошлом учитель и директор школы.
Этот стандарт очень удобен чиновникам. И вот в этом моя главная претензия к этому стандарту.
Да. Мне кажется, что он и предназначен чиновнику. Совершенно откровенно в первых, ну, во всяком случае, в проекте нет учителей, я не
абсолютно,
видел, и детей, и
абсолютно
родителей.
Абсолютно с вами согласен.
Там чиновники.
Если вы возьмете стандарт Англии, вот я буду говорить только о тех странах, которых я знаю, или стандарт образовательной Финляндии, или образовательный стандарт Нидерландов, то он написан так, чтобы его мог прочесть родитель, ученик, учитель, и все его должны понимать одинаково. Вот этот стандарт написан очень хитро. И вот смотрите, я вот сейчас сказал о часах, ведь здесь впрямую часы-то нигде не указаны. Все, что написано про часах, это сегодня приговаривает на различного рода достаточно узких обсуждениях руководитель группы Александр Михайлович Кондаков. говорит, что базисный учебный план, согласно закону об образовании, не входит в тело стандарта. И совершенно справедливо говорит. Но если он не входит в тело стандарта, то тогда я за Бродским, да, про Евтушенко, тогда я уже начинаю быть согласным с коммунистами. По той причине, что это же можно эти часы скомпоновать, завтра не будет денег, и можно их будет скомпоновать так, что гарантии государства будут не выполнены. О, ужас, я вынужден согласиться с левыми, потому что в нем заложена, к сожалению, размытость обязательств государства по отношению к человеку в области образования. Право определять, сколько будет часов на какой курс, принадлежит чиновнику. Поэтому, с моей точки зрения, утверждение стандарта без базисного учебного плана, который потом утвердит ведомство, предположим, сегодня Фурсенко интеллигентный человек, и он там не сделает ничего плохого. Вот предположим, не буду это обсуждать. А завтра вместо Фурсенко придет Иванов. И этот Иванов какой-то икс. Он решит, что нужно другое распределение часов. Он это легко сделает, особенно в государстве с авторитарным способом управления. Следующая воля чиновников. Здесь расписаны результаты. Результаты делятся на метапредметные, предметные и личностные. Вот это еще одна страшная вещь. Результаты должны быть прописаны только те, которые можно проверить. По той причине, что я страшно боюсь, что нас начнут проверять уровень воспитанности. При определенных условиях, а мы знаем, что в России сейчас происходит, и мы видим то, что происходило на Манежной площади в декабре месяце, мы же начнем проверять уровень воспитанности, а дурость российская, как и ее гениальность, она, так сказать, безгранична. Это ужас, понимаете? Если ты не можешь что-нибудь проверить, не вставляй в стандарт. Никто же не говорит, что детей не надо воспитывать. Но воспитывает атмосфера, воспитывает то, что называлось Джексоном скрытый учебный план. Попробуйте вспомнить что-нибудь из школы, и вы вспомните, как вы учили, а не что вы учили.
Это еще такой мотив, как будто бы актуальный сегодня, потому что в стандартах и высшей школы там тоже есть такие оценки, как толерантность, и тоже вот ломают голову педагоги, в частности. Как это оценивать? Это толерантность. Как? То есть это может быть такой тренд, если хотите, не знаю, российский или только, который последними событиями как-то еще усугубляется.
Понимаете, вот я, когда читаю финский стандарт, который, честно говоря, меня глубоко потрясает, там написано, что каждый выпускник школы должен ощущать себя гражданином Финляндии и неотъемлемой частью свободной Европы. Это написано в целях. Объединенная Европа. То есть он должен ощущать себя финном, или шведом, или еще представителем какой-то народности, гражданином страны Суоми и членом европейского сообщества. Но это же написано в целях, а не в результатах.
Ну, если подходить с этой точки зрения, с этой стороны, к российскому стандарту, то там ровно наоборот. Там такое ощущение,
конечно,
что как раз отделяется Россия, там имперская, через строчку.
Через строчку, абсолютно точно. Значит, это нельзя записывать в результаты. Запишите, мы хотим, чтобы... А кто вообще не хочет, чтобы наши дети были красивыми, добрыми, богатыми? Нет, сейчас многие не хотят, потому что есть пример Ходорковского. Но, тем не менее, вот это может быть, вот эти личностные результаты, которые непроверяемые, могут быть записаны в цели. Они могут стать ориентиром.
Впрочем, цели, которые реализуют российское образование вообще, экспертами определяются по-разному. Так, высшее образование в России сегодня выполняет функцию социализации, а не обучает профессии. Учитывая, что слова «социальная социализация» в новом стандарте старшей школы встречаются очень часто, можно прийти к выводу, что в этом заключается также главная цель среднего полного образования. Однако об этом мы поговорим после главных новостей образования.
Помощник президента Аркадий Дворкович предложил отменить стипендии. Заявление было сделано в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.ру». По мнению чиновника, студент должен не получать деньги за факт учебы, а зарабатывать их, работая на кафедре, в библиотеке, в кафе. Однако для этого в каждом вузе должны быть сформированы возможности для занятости студентов. Инициатива Дворковича была встречена критикой как со стороны ректорского, так и студенческого сообщества. Позже помощник президента обвинил СМИ в некорректном цитировании и выдергивании слов из контекста. Представители фракции КПРФ презентировали в Госдуме альтернативный законопроект об образовании. Законопроект предусматривает повышение стипендий, наделение преподавателей особым статусом и выплату им более высоких зарплат. Представители фракции также выступают за отмену обязательной сдачи ЕГЭ и отказа от участия в Болонском процессе. Патриарх Московский всея Руси Кирилл подписал указ о создании Российского православного университета. Уникальность учебного заведения в том, что там будут готовить не только священнослужителей, но и специалистов по светским дисциплинам. В частности, в ближайшем будущем университет планирует открыть подготовку по таким востребованным направлениям, как реклама и связи с общественностью. Поступить в новый университет можно будет уже летом 2011 года. На деньги, которые Россия планирует потратить на организацию и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» предлагают обеспечить всех детей местами в детских садах. 63 родителя из 21 региона начали трехдневную голодовку с требованием до 1 апреля 2013 года обеспечить всех детей страны бесплатными местами в дошкольных образовательных учреждениях. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий привязку стипендий к минимальному размеру оплаты труда. Авторы законопроекта предлагают вернуться к прежней системе начисления стипендий, когда для студентов вузов она составляла не менее 80% от МРОТ, а для учащихся ПТУ, колледжей и техникумов не менее 70%. Это позволит существенно повысить размер стипендий.
Это были главные новости образования. Полностью панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру или на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». Программу ведет Тамара Лиленкова. И я предлагаю послушать еще один фрагмент круглого стола, проходившего в Общественной палате. Исаак Фрумин, научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики.
Первое, что я хочу сказать, очевидно, что это моя личная точка зрения, и выскажусь максимально жестко и радикально. Не надо писать, что мы предусматриваем переход от догоняющей, я цитирую, к опережающей модели развития образования, предполагающей отказ от прямого копирования западных моделей образования. Значит, мы уже имели дело, и другие страны имели дело с так называемым опережением. Никто не говорит, что надо что-то копировать. Но в стандарте явно, и это я могу сказать совершенно определенно, не учтен опыт разработки современного содержания образования в передовых странах. Сейчас опубликован новый доклад McKinsey, как лучшие образовательные системы становятся еще лучше. В Высшей школе экономики сделан анализ, почему некоторые страны за 10 лет, Польша, например, существенно улучшили не относительные, не место свое в ПИЗе, а абсолютные показатели. А Российская Федерация демонстрирует удивительную, как нас любят это слово, стабильность. У нас, как было, одно из самых в мире высоких долей детей, которые не осваивают даже на пороговом уровне базовой компетенции, столько и остается. В этом смысле эта декларация выглядит буквально как игнорирование международного опыта. И здесь позволю себе отнестись к нашему с Александром Михайловичем уже приватному разговору как-то раз. Мы говорили о том, что можно использовать опыт такой передовой системы, как международный бакалавриат. Не видно. Мой ответ, как человек, который знает, что такое международный бакалавриат, видно очень плохо, что здесь использовались подходы международного бакалавриата. Может быть, они использовались, но вы умудрились, так сказать, в отказе от догоняющей модели, это всячески спрятать. Ну и теперь два содержательных сюжета. Первое, значит, как бывший директор школы, я попытался прикинуть, что для меня будет означать, что я должен буду вот весь этот гигантский комплекс материалов разрабатывать. Зачем нужны все эти бесконечные бумаги? Одна программа, другая программа. Здесь, конечно, меньше. Когда обсуждали стандарт основной школы, то там я посчитал, там, по-моему, было 9 программ дополнительно надо разрабатывать. 13. Здесь как-то нежнее отнеслись. Всего 7, кажется, или 6. Зачем это бумаготворчество? Попробуйте пилотировать не просто содержание, а попробуйте пилотировать эту штуку организационно. Что смогут сделать школы, где один директор, один заместитель? И последнее, по поводу больного вопроса. Я понимаю заботу коллег и разделяю относительно духовно-нравственного воспитания. Есть колоссальный риск. Не то, что мы будем отказываться от прямого копирования западных моделей, а мы прямо скопируем советскую модель с ее бессмысленным и неэффективным идеологическим воспитанием, с ее неэффективным интернациональным воспитанием. Когда у вас предметная область из 7 характеристик, у нее 3 предметных, а 4 декларативно-воспитательных, то мы двигаемся в сторону советской, безусловно, модели – научно-атеистическое воспитание детей на уроках математики.
Это был Исаак Фрумен. Предваряя следующее выступление, я должна напомнить, что на сайте «Радио Свобода» в режиме онлайн также проходило обсуждение этого проекта. О его результатах я рассказала в общественной палате, заметив также, что ориентация в подготовке старшеклассников на требования российских вузов, большая часть которых по общепринятому экспертному мнению дает диплом, а не образование, скорее всего, неверна. Тем более, что Россия участвует в Болонском процессе и поэтому становится частью единого европейского образовательного пространства. И патриотизм здесь ни при чем. Мое замечание дало повод заместителю научного руководителя Высшей школы экономики Льву Любимову высказаться следующим образом.
Я понимаю, что для радио «Свобода» чем больше у нас патриотизма, тем хуже. Это угроза. Тем не менее, для нас это головная боль, для нашей страны. Я очень коротко о стандарте. Значит, это учебный план, который доложил Александр Михайлович, это 85% учебного плана системы международного бакалавриата. Это гигантский шаг вперед. Это шаг вперед, впереди всех. Это то, что называется не догоняющее, а опережающее развитие. Это как бы раз. Чего никто не сказал, стандарт настроен не на процесс и не на контроль процесса, а на результат. На конечный результат, и он замеряется. Это стандарт, который абсолютно мэтчинг, абсолютно завязан. Все три ступени, начальная, средняя и старшая школа. Причем там просто такие стальные стержни, протиснуты абсолютно по всем основным идеям. Здесь есть очень высокая степень свободы для школы, и это очень важно. И очень высокая степень свободы для учителя, и это тоже очень важно. Теперь всем тем, кто хотел много говорить о разных часах. Это компетентностная парадигма, это не знаниевая парадигма. Мне приходится очень часто обсуждать, в чем эта проблема одинакова для высшего образования и для общего образования. Ни учитель, ни профессор уже скоро не носитель знаний, как это было всегда. И как всегда было с учебником. Носитель знаний, вот экранчик, который находится перед вами. Мы, я, профессор, не транслирую знания, я не должен этого делать, я должен транслировать компетенции, исследовательские, аналитические компетенции своим студентам. Точно так же учитель, это несколько иное дело, у него есть инструкционистская часть, этап взаимоотношений с ребенком, и есть конструкционистская часть, и это тоже разные вещи. Поэтому здесь дело не в часах. Вот 12 лет назад в Вышке неделя была 56 часов, сейчас 22. А мечта нашего – аудиторные часы в неделю довести до 10. Вот тогда ребенок учится сам. Тогда у него есть ресурс для того, чтобы учиться самому.
Собственно, именно так и поступают, по опубликованным Общественной палатой сведениям, 30% московских школьников. Однако факт этот эксперты в области образования обычно рассматривают как негативный. Изменится ли российская школа с принятием новых стандартов в лучшую или худшую сторону? На этот вопрос попробует ответить гость классного часа Анатолий Каспрыжак сразу после зарубежных новостей образования.
Премьер-министр Казахстана Карим Максимов поручил Министерству образования адаптировать программу обучения в вузах к стандартам 12-летнего среднего образования. Переход на новый стандарт образования начнется в 2015 году, когда в старших классах школ будет реализовываться программа профильного обучения. Поступление в 11-12 классы будет осуществляться на основе национального тестирования. Обучающиеся, не поступившие в 11-12 классы профильной школы, продолжат обучение в организациях технического и профессионального образования, колледжах. В Латвии начат прием заявок на участие в Дне теней, дне, когда школьникам предоставляется возможность увидеть рабочий день представителя, интересующей их профессии. В 2010 году в мероприятии приняли участие более 7500 специалистов из 400 организаций. Наибольшей популярностью пользовались профессии предпринимателя, пилота, стюардессы, политика, врача, фотографа и актера. Американский подросток создал самое популярное приложение для айфона – игру Bubble Ball. На создание приложения, которое скачали уже более миллиона пользователей, у 14-летнего Роберта Нейма ушло несколько месяцев. Цель игры – забросить шарик к финишному флагу, перемещая объекты и используя силу гравитации. Учащийся в 8 классе Нейм заявил, что собирается разработать новые уровни игры, а также создать несколько новых приложений, в том числе и платных.
Это были зарубежные новости образования. Справедливости ради надо заметить, что любая попытка при помощи новых стандартов создать новую школу вызвала бы критику со стороны экспертов в области образования. Почему, рассказывает Анатолий Каспаржак.
Предметы могут изучаться, как здесь написано, на базовом уровне, на профильном уровне. Хорошо. Опять хорошо, смотрите, сделали шаг от одного уровня к двум. А здесь, собственно говоря, строго говоря, прослеживается даже три. Мало, мало.
Неужели?
Если мы посмотрим стандарты, английский, предположим, то мы будем иметь 8-9 уровней.
Я боюсь, что не все готовы к выбору.
Да нет, это отдельный разговор. Вот тут чуть подальше. Мы не предлагаем изучать предмет на одном или двум уровне, а мы предлагаем всем учиться, но идти по этим уровням школьникам в разной динамике – это принципиально разный подход. Потому что, когда мы задаем рамку, то рамка, это стандарт называется закрытым. Это означает, что тот, кто выучил все, у того пятерка, а все выучить не может никто. Поэтому в стандартах нормальных стран обычно последний уровень называется уровень рекорд. И это означает, что вы не будете разбивать классы и группы на группы. Вот эти учатся вот так, а вот эти учатся вот так. Вы их будете учить всех. Но каждый будет идти по разной динамике. Предположим, я учился в физико-математической школе, и я собирался стать физиком. А вы учились на журналистике. И мы бы с вами, изучая тот или другой предмет, по-разному бы двигались по этим уровням. Где? В основной школе. И тогда бы потом, когда мы завершили основное обязательное образование в основной школе, вы бы вообще не выбрали ничего из естественных наук, а я бы не выбрал ничего из гуманитарных. И здесь мы приходим к следующей вещи. Вот мы написали этот стандарт. Он не сможет быть реализован по очень многим причинам. Физкультура, потому что нету спортивного зала.
Но часы-то будут.
Обязательно. И поэтому это будет профанация. Профильными будут объявлены в школе не те, которые нужны школьникам, а те, по которым есть учителя, которые могут реализовать эти программы. На ОБЖ дети будут сидеть в классах. И что мы получим? Мы получим, что наши школьники будут голосовать ногами. Ведь на сегодняшний день треть школьников города Москвы, это сведения, которые нам дает общественная палата, не посещают старшую школу. А если вам предложат, что вы будете вместо того, чтобы готовиться к единому государственному экзамену, изучать Россию в глобальном мире, ОБЖ и физкультуру, и еще три предмета на профильном уровне, причем очень большой шанс, что не те, которые вам хочется, потому что у этой школы не будет возможности это организовать. В городе, наверное, будет, но мы же говорим о России.
Есть такое ощущение, что на самом деле этот стандарт должен заработать после того, как заработает стандарт младшей школы, средней, вот тогда будет.
Подождите,
этот...
вот никто не заметил, но стандарт начальной школы уже заработал.
Он заработал, ну, в Москве провал, насколько я понимаю.
Так, это означает, что мы имитировали введение нового стандарта. Любовная лодка разбилась об это очередной раз, понимаете?
Да, ну, это очевидное было, в общем-то, еще тогда, когда его обсуждали. Но я о другом. Я спрашивала, поскольку у меня в программах участвуют и учителя, и директора школ тоже, я спрашивала, вы смотрели и очень передовые учителя, очень хорошие директора школ. Мне говорят, что нет, не смотрели, не изучали. То ли неинтересно, то ли привыкли, что все равно от мнения ничего не изменится. Все равно будет так, как будет.
Вот как раз вы задали мне вопрос, который... А я отвечу, почему так думают учителя. Но ты отвечу с другой стороны. Дело в том, что этот стандарт, то, что он содержит в минимальном ядре образования по каждому предмету, вот то, что здесь написано, значит, по каждому предмету появится примерная программа. Набор содержания, который здесь написан, такой, что под него можно подложить все, что угодно. И все это будет опять делать ведомство. И подложат старую программу со старым учебником. И будет полное ура. Мы внедрим стандарт. И ничего для них, собственно говоря, не изменится, потому что для них ориентир результата не то, что записано в стандарте, а единый государственный экзамен. И они из расчета количества часов, которые им дадут, а какое им количество часов дадут, мы не знаем, потому что это стандарт не определяет. По тому учебнику, который у них был, составят свою рабочую программу, будут предполагать, зачем им читать стандарт. Самое страшное, что они, этот стандарт не решает проблем, которые я обозначил. Второе, что оно дает свободу чиновнику. А третье, идет имитация общественного обсуждения стандарта.
Итоги обсуждения стандартов российской школы подвел ректор Московской школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак. В программе прозвучали также замечания ректора Института образовательной политики Эврика Александра Адамского, заведующей лабораторией «Психологическая готовность к школе МГППУ» Нины Гудкиной, научного руководителя Института развития образования Высшей школы экономики Исаака Фрумина, директора Центра непрерывного математического образования Ивана Ященко и генерального директора издательства «Просвещение» Александра Кондакова. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».